В течение 40 лет между знаменитой английской актрисой миссис Петрик Кэмпбелл и известным вегетарианцем и драматургом Джорджем Бернардом Шоу существовали тайные и очень интриговавшие всех отношения. Вот она история этих отношений, рассказано их собственными словами в сотнях писем, которые они за эти годы послали друг другу.
Действие первое.
Конец прошлого столетия. На троне королева Виктория. Англия – самая передовая из передовых наций. Миссис Петрик Кэмпбелл на вершине своей славы. Бернард Шоу оставляет карьеру музыкального и театрального критика и начинает писать пьесы. В начале 1911 года был закончен «Пигмалион». Главная роль в пьесе предназначалась миссис Кэмпбелл.
Дорогой мистер Шоу, я уже веду переговоры относительно помещения. Сообщила всем, что беру на себя руководство театром и что буду играть Элизу в пьесе мистера Шоу. Может быть, вы уже читали в газетах? Я еще не знаю, кто будет играть роль моего партнера Генри Хиггинса. Но не беспокойтесь, кого-нибудь найдем.
О, Стелла, звезда из звезд! Где мне найти актера, который мог бы смело встретиться с вами на сцене? Вам нравится играть с червяками? Червяки никогда не доставляют беспокойства, и в пьесах, которые могут быть легко поставлены, из них создаются вполне подходящие ансамбли, но мои пьесы должны быть сыграны и сильно сыграны. Нет, Стелла, у меня должен быть героический Хиггинс, и я обязан спасти от разорения и вас, и себя. Я очень люблю тебя, дорогая, но деньги я люблю еще больше.
О, мистер Шоу, вы клоун. Да, я буду называть вас Джой, именем нашего знаменитого клоуна. Да, клоун Джой. Если роль Хиггинса важнее роли Элизы, так возьмите актера-звезду, а я выйду из игры.
Стелла, рассуждайте здраво. Вы звезда уже несомненная, вы ветеран, и вы должны иметь партнером тоже несомненную звезду.
Ветеран? Да как вы смеете, я не ветеран. Вы что ж, хотите, чтобы я чувствовала себя лошадью, которая когда-то выиграла дерби, и потом ее послали пастись на лужок? Ветеран. Можно подумать, что у меня вместо своих волос парик, вместо глаз стекляшки и ноги деревянные. Ну так вот, глаза у меня видят хорошо, волосы свои и ноги еще могут поспорить с самыми точеными. И мне не больше 39, ни на один день. Конечно. У меня дочь, ей 28. Ну и что из этого? В Индии это бывает достаточно часто. Мне сегодня сказали, что вы хотите, чтобы я играла Элизу только для того, чтобы сделать из меня дурочку. Чтоб обо мне, играющую девчонку, каждый зритель мог сказать, это же насмешка, чудовищная насмешка. Хорошо, еще посмотрим, кто будет смеяться последний. Вот хотел бы я посмотреть, что получится из вашей бессмысленной пьески без меня. Может быть, вас интересует, в каком помещении мы будем играть? И какие финансовые силы стоят за нашим предприятием? Все это будет вам представлено.
Не надо мне ничего представлять. Я художник и не разбираюсь в финансовых делах. Мне нужна моя Элиза и никакая другая. Я писал эту пьесу для того, чтобы заполучить свою Элизу, а для моей Элизы, мне нужен настоящий Хиггинс, и я не стану слушать никаких доводов. Вот буду сидеть здесь и выть.
А я могу выть 20 лет, и с каждым годом все громче и громче.
А все, чего я хочу, это только добиться своего.
О, мой дорогой, я называю вас мой дорогой, потому что дорогой мистер Шоу это ничего не значит. А мой дорогой это значит самый дорогой. А за самым дорогим стоит человек, его ум, его манера разговаривать. Да, такой человек, как вы, с вашим умом, с вашей манерой разговаривать. Мне так хочется уже скорее начать работать. Я назначаю репетиции на 1 сентября.
1 сентября. Было бы для меня очень приятно, если мы за это время найдем настоящего Хиггинса. С этой позиции меня не сдвинуть. Наши друзья уже начинают поговаривать. Тяжелые шуточки сыпятся на меня, как снег на Монблане. В понедельник вечером миссис Шоу и я встретились с Джемсом Берри. И в 11 часов, когда я встал, чтобы уйти, Берри спросил в своей медлительной шотландской манере: «А вы сегодня вечером опять увидите миссис Кэмпбелл?» «Вот какие сплетни я навлек на вас! Мне бы надо влюбляться, никому не говоря об этом. 26-го этого месяца исполнится 56, а я все еще не стал взрослым. Стелла, 1 сентября, да?»
Мой дорогой, я попала в ужасную автомобильную катастрофу. Я ехала в Альберт-Холл, держа на коленях свою китайскую собачку, и вдруг чудовищный удар. Голова у меня подпрыгнула, сразу произошло кровоизлияние, боль, неприятные ощущения во всем теле и синяки величиной с блюдца. Боюсь, что я уже теперь не смогу играть Элизу. Было бы замечательно, и вы должны это сделать для меня, если бы вы мне дали Пигмалиона с собой во Францию, где мне предписано лечение покоем. Я бы могла почитать друзьям то, чего мир уже никогда не услышит. Пишите и заставьте меня выздороветь. Одного письма в день будет недостаточно.
Отель «Россия», Бад Киссингем. Стелла, Стелла, даже ветры севера должны показаться мелодичными при тысяче писем, которые я написал вам за время моих каникул. Честное слово, скажу я вам, моя хорошая, если вы собираетесь услышать сейчас какую-нибудь романтическую чепуху от меня, то вы жестоко ошибетесь, клянусь овощами. Колени у меня совсем вышли из строя, а икры такие, какие, наверное, бывают у продавца, когда у него за стойкой нет стула. И я не буду испытывать к вам никакого романтического чувства еще, по крайней мере, минут 10. Если вы случайно покинете Францию до конца этого месяца, дайте мне знать. Моя жена будет здесь все время. Она с трудом дышит в этой разряженной атмосфере, пока ее сестра барахтается в грязи. По 5 марок и за вздох, и за каждое барахтание. Кстати сказать, ни одна из них ничуть не больна, просто Шарлотте хочется похудеть, а ее сестре стать полненькой. Вот они и решили стать астматичками и начать лечение. Я тоже пил воды. 1 глоток.
и с меня хватит до конца моей жизни. Я торжественно заявляю, когда я шел к вам в дом на Кенсингтон-сквер, чтобы поговорить с вами о делах, я был железным человеком, дерзко уверенным в своей непроницаемости. И через 30 секунд, Стелла, если бы у вас была хоть капля порядочности, этого не могло бы произойти. Разве это достойно, разве это разумно в моем-то возрасте оказаться таким слюнтяем, выжившим из ума? Но я сумею побороть эту слабость. А может быть, лучше начать ею торговать и писать об этом пьесы?
Пишите пьесы о чем хотите, только, пожалуйста, не о нас с вами. Когда моя дочка Стелла была маленькая, она очень любила петь одну песенку, которая казалась ей очень смешной. Она начиналась, кажется, так. Он сошел с ума, с ума. Он, конечно, спятил. Чистит джемом башмаки, закусывает шляпой. Правда ведь сошел с ума. Эта песенка прямо про вас. У меня все еще страшные боли в плече, и оба глаза подбиты. Может быть, когда-нибудь, если вы будете очень хороший и будете пристойно вести себя на репетициях, я напишу вам любовное письмо.
Любовное письмо? Святая простота! Да когда же вы мне писали что-либо другое? Орлеан, ближе к моей богине, к тебе, еще на 120 миль. Странно, что я никогда раньше не бывал в Орлеане. Мне так захотелось написать когда-нибудь пьесу о Жанне д'Арк. Она начиналась бы тем, что подметают пепел после того, как деву сожгли. А дальше шло бы ее появление на небесах. И в одной из сцен Вольтер и Шекспир бежали бы там по дальним переулкам, только чтобы не встретиться с ней. Вы хотели бы сыграть деву? Въезжали бы на сцену верхом на лошади, в сверкающих латах, и сражались бы с несметным количеством статистов.
Ваши письма – это настоящий карнавал образов. Ну где же мне ответить вам своими жалкими, нищими словами? Это будет ужасно, когда вы поймете, какая я на самом деле – банальная и глупая поденщица, а рядом вы, в окружении великих женщин, святой Анны и компании. Ваши письма – ловушки, такие же ловушки, как ваш ирландский акцент. Мой милый обманщик.
Да, вы правы. Заткните себе крепко уши и не слушайте этого льстивого ирландского обманщика и актера. Он наполнит свою вечную ручку кровью вашего сердца и будет продавать самые святые ваши чувства на сцену. Он это сделает. Он же пишущая разговорная машинка, которая уже проработала около 40 лет и за это время приобрела дьявольскую ловкость. Мне надо было раньше вас предупредить, но я думал, что его седые волосы и 56 лет делают его ухажерство смешным, а теперь уже слишком поздно.
Но ведь вы же не думали всерьез, что я могла поверить, будто вы пришли потому, что были заинтересованы во мне лично. Ведь я же знала, что вам нужна актриса на роли Лизы. И была очень рада тому, что вы можете быть деловым в такой очаровательной, смущающей манере. Я не сказала вам тогда, поцелуйте меня, потому что жизнь слишком коротка для поцелуя, которого требует мое сердце. Но посмотрите мне в глаза. 2 минуты, не говоря ни слова, если посмеете. И на сколько часов вы тогда опоздаете домой к обеду?
Если бы я мог смотреть в ваши глаза 2 минуты, не говоря ни слова, молчать 2 минуты на публике, даже состоящей из одного человека, немыслимо. Но если бы я все-таки посмотрел, я бы увидел рай. Мне кажется, вы начинаете выздоравливать. Я уже слышу звуки арены, вижу блеск огней. Ловкая, смелая Стелла опять волнует публику.
Стелла? А кто это Стелла?
Женщина. Ну, разве она может полюбить такую старую песочницу, то есть то, что я собой представляю? Неужели она хочет прижать эту мемориальную доску к своей груди?
Ее грудь. Я вспоминаю теперь, негодница. Когда она впервые пожала мне руку, она так встряхнула ее, что рука моя коснулась ее груди.
Какой бесчестный, распутный трюк. Я весь затрепетал, и так трепетал часами. Тогда я был молод и глуп, и мог еще трепетать.
А что ей было за дело до меня тогда? Чем был для нее сустав моего пальца? Ведь меня ударило прямо в сустав. Если бы она почувствовала то, что я тогда чувствовал, она взвелась бы до небес и усадила бы меня по правую руку от себя. О, вас нужно вырвать из постели и встряхнуть так, чтобы вы опять стали крепкой и здоровой, а иначе я сам заберусь в эту постель, и мы там оба погибнем и со скандалом.
Есть строки в ваших письмах, на которые я могу ответить только молчанием. Которая дороже золота. Кажется, однажды я назвала вас клоуном. Должно быть, это было тогда, когда вы сами про себя сказали: «Я Бог». Мне так хочется, чтобы вы пришли и выбросили бы всех этих докторов за окно. Если вы скоро не придете меня повидать, то вообще уже не будет меня, которое можно было бы повидать. Попросите вашу супругу Шарлотту быть великодушней. Ну, даже если она считает, что я сумасшедшая или авантюристка, она все-таки могла бы вам разрешить навестить меня, пока я больна. Ведь это же вполне респектабельно. А я могу быть ужасно приличной.
Нет. Лучше ее ни о чем не просить. Я стараюсь даже не упоминать вашего имени. Вчера Шарлотта случайно подслушала наш телефонный разговор, и эффект был ужасен. Мне очень больно видеть, когда человек так страдает. Мне тогда кажется, что я должен либо себя убить, либо ее. Ну что ж, я полагаю, что всем нам надо страдать, но плохо то, что слабый должен страдать больше всех. В отчаянии я воздеваю руки к небесам и вопрошаю, почему человек не может сделать счастливой одну любимую женщину, не принося ей в жертву другой?
О, мой дорогой, не будьте глупым. Прошлую ночь мне приснился сон о Шарлотте. Она тепло пожимала мне руки, улыбалась и говорила: «Я-то думала, что вы райская птица, а вы просто глупая гусыня». Сон кончился тем, что я вскочила с постели, взяла такси и помчалась. Вы знаете куда? Стелла опасная женщина. И тут я начала поправляться. И моим знакомым разрешили меня навещать. И они стали приходить толпами. Все те, кого я знала в Лондоне, и даже те, кого я не имела чести знать. Один из них приходил каждый день, наполняя комнату розами и весельем. Джордж Корнуэллис Уэст. Мистер Шоу скоро заметил эти посещения и начал действовать довольно странно.
Неужели это правда? Мое чутье говорит мне, что вы меня обманываете. Скажите, я действительно отвергнут и должен перестать писать стихи? Впрочем, признаюсь, я до сих пор не придумал рифмы к Стелла, кроме кое-что умело, и к «Я люблю миссис Кэмпбелл». Хотя ваш Джордж мне и нравится, но я говорю себе, он еще молод, а я уже стар, но заставьте его подождать, пока мне не станет скучно с вами.
Не беспокойтесь, мой дорогой Джой. Будьте великодушны к глупым, вы, бедный. Как бы это ни было ужасно, это нельзя сравнить с тем унижением, которое испытываю я, безмужняя, в присутствии вашей супруги Шарлотты. Я понимаю, что вы тут ничего не можете поделать. Зато Джордж может многое. Так что уж, дозвольте. Придете ко мне на маленький ужин с бананами, яблоками, орехами и с Шарлоттой. Если она перестанет смотреть на меня, как на пожилую распутницу.
А что Шарлотта знает от Джорджа что-нибудь такое, чего я не знаю? Она вдруг из чудовища превратилась в зеленоглазую наяду. Удивительно, что она стала говорить о вас без былой ярости. В чем дело?
В ее женском инстинкте, мой дорогой, и в сплетнях о том, как очарователен Джордж и как он сильно мной увлечен. Я только что узнала о болезни вашей любимой матушки. Я помню, как однажды вы сказали, от нее я унаследовал и мозги, и характер, и это делает ей честь. Я знаю, как вы преданно ее любите.
Да, мама... Ей вырвали зуб мудрости, когда ей было 80. А теперь это уже конец. Мир чудовищно меняется. 23 февраля 1913 года. Что за день? Я должен описать вам похоронную церемонию. В стене открылась дверь. Фиолетовый гроб таинственно прошел сквозь нее и исчез, когда закрылась дверь. Люди думают, что эта дверь и есть заслон печи. Но это не так. В конце службы я прошел за кулисы и увидел, как это все происходит в действительности. Люди боятся на это посмотреть, а это изумительно. Фиолетовый гроб стоял против другой двери. И на этот раз это уже действительно был заслон печи. Когда его подняли, я увидел обыкновенную маленькую комнату, построенную из огнеупорного кирпича и цемента. Никакой жары, никакого шума, никакой сильной тяги, никакого пламени, никакого горючего. Она выглядела прохладной, чистой, солнечной. Без всяких опасений вы бы туда вошли или положили бы руку. Фиолетовый гроб снова двинулся и вошел в эту комнатку. И вдруг все вспыхнуло гранатово-красным, восхитительным пламенем, бездымным и сильным. И моя мать обратилась в этот прекрасный огонь. Заслон опустился, и нам сказали, что если мы хотим посмотреть все до конца, то мы должны вернуться сюда через полтора часа. Я вспомнил мамину худенькую маленькую фигурку с ее чудесным лицом и подумал, к чему так долго? И мы ушли. Когда мы вернулись, конец был безумно смешным. Маму бы это ужасно развеселило. Мы посмотрели вниз через отверстие в полу и увидели там просторную кухню с большим цементным столом и двумя поварами, хлопотавшими вокруг него. В руках у них были небольшие щипцы, и они ловко и деловито выбирали ими в маминой изящной кучке пепла и остатках костей гвозди и всякие кусочки металла, оставшиеся от гроба. В этот момент мама, конечно, была рядом со мной. Она нагибалась, чтобы получше все рассмотреть, и тряслась от смеха. Потом они сыпали ее в сито и просеяли. Так что получилось отдельно кучка пепла и кучка косточек. И тут мама шепнула мне на ухо. Хотела бы я знать, где же я? В какой из двух кучек? Этот веселый эпизод был концом. Если не считать того, что косточки тоже превратили в пепел и развеяли его на цветочной клумбе. О, смерть! Где же твоя победа? Итак, спокойной ночи, друг, который все понимает о матери человека и о других вещах.
Я очень много раздумывала и пришла к заключению, что я обожаю всякие чувства. Чувства любви и молодости, религиозные чувства, чувства к детям. Но я также обожаю и акробатов. И на проволоке, и акробатов мысли вроде вас. О, дорогой, дорогой, все пути ведут к яме в земле или к заслону в печи. Не знаю, что вам ответить.
Через год, после всех разговоров и ожиданий, когда Стелла выздоровела, начались репетиции Пигмалиона в театре Его Величества с миссис Патрик Кэмпбелл в роли Элизы и сэром Гербертом Бирбамом III в роли Хиггинса.
Прошла как мечта. Спектакль шел все время под божественный хохот. Я уверена, ни одна премьера в мире никогда не проходила так весело.
с каждым актом смеялись все громче и аплодировали все с большим энтузиазмом. К концу стало совершенно ясно, что Стелла взяла штурмом весь Лондон, и мы оба сразу были вознесены на самую вершину горы. По случаю премьеры должен был состояться прием. Я пошел за Стеллой и застал ее как раз в тот момент, когда она выходила.
Джой!
Как? Разве вы не идете на торжество? Вы же не пойдете домой одна в такой вечер.
А я иду домой не одна. Я иду домой с Джорджем. Он ждет меня в машине.
Джордж?
Да. Джордж Корнуэллис Уэст. Я вышла за него замуж в прошлую среду.
Действие второе.
Пигмалион стал гвоздем лондонского сезона. Но это был 1914 год. Через несколько месяцев вся Европа была охвачена войной. Театры в Лондоне закрылись. Муж миссис Кэмпбелл и ее сын Био поступили на военную службу. Стелла решила вести Пигмалиона в Америку. Мистер Шоу, как всегда, был настолько впереди своего времени, что вскоре заслужил у многих своих соотечественников кличку предателя. Он говорил:
все усилия нашего разума должны быть направлены сейчас на разрешение одной проблемы: как перечертить карту Европы и реформировать ее политические устройства таким образом, чтобы это ужасное и жестокое нарушение общественного порядка, каким является европейская война, никогда не могло бы повториться.
Стелла, война становится до того глупой, что этого даже нельзя выразить словами. Ведь они не добиваются никакого успеха, никаких результатов, кроме того, что убивают, убивают, убивают. Время от времени Кайзер требует еще миллион человек, которых можно убить, а Китченер требует другой миллион людей, чтобы убить их. Но теперь, когда они уже установили тот факт, что их глупая драка приводит только к вечному Ватерлоо, в котором никто не выигрывает, почему женщины не восстанут и не скажут: мы их рожали в муках? Если вы не перестанете их убивать, мы откажемся рожать других. Но, увы, женщины так же глупы, как и мужчины. Вот и все, Стелла. Могло бы это быть вырезкой из газеты? Или не могло бы? Вы никогда не спрашиваете себя, что стало с моими сонетами?
Нет, я не тоскую ни по вашим сонетам, ни по вашему ухаживанию. Я вас так хорошо знаю, Джои. Знаю, как глубоко вы меня цените и как мало. Я везла Пигмалиона в Сан-Франциско через всю страну в этой изнурительной жаре с остановками на один спектакль в фактически пустых театрах. Люди думали, что Бернард Шоу – это опять какая-нибудь высоколобая чепуха. и не желали даже близко подойти. Им только хотелось знать, как произносится название Пэджмалион или Пигмалион. Я стала совсем некрасивой, и волосы у меня начали сидеть. Я очень беспокоюсь о моем сыне Био. От его взвода осталось только 3 человека. О, это вечная, проклятая, чудовищная ошибка войны! Мне вас очень недостает. Я все думаю, увидимся ли мы еще когда-нибудь, Стелла.
Дорогая Стелла, я вернулся из Ирландии с теми, кто остался в живых на Лузитании, прошедших сквозь миллионы подводных лодок и все воображаемых, как оказалось. Я появился на лондонской трибуне в конце октября и дважды выступал по поводу войны. Ожидали бунтов, а результат такой. Человек 300 ушло, и мне было задано только 2 вопроса, и оба насчет Иисуса Христа. На фотографии вы слишком молоды и прекрасны, чтоб можно было ей поверить. Вы бы на меня посмотрели. Я выгляжу на 70. Театр от меня отходит, как увлечение молодости. Я возвращаюсь к политике, религии и философии. У меня чудовищно болит от них голова, но это дает удовлетворение душе. Никогда в жизни я еще не был так мрачен. Не могу писать. Ничего не выходит, кроме скучных разглагольствований для газет и все насчет этой проклятой войны. Я стар и конченый человек.
Мой дорогой Био убит. Вы, наверное, уже читали об этом в газетах. Мне все кажется, что он уснул. Ну вот проснется и придет ко мне. Если я буду сильный и спокойный. Капеллан пишет, что Био и командующий стояли на самой верхней ступеньке лесенки блиндажа. И тут разорвался снаряд. И их обоих убило на месте. Я бы очень хотела, чтобы вы прочли это письмо. Оно полно трагической мягкости и так превозносит храбрость моего сына.
Нет. Не выйдет. Не умею сочувствовать. Эти вещи попросту приводят меня в ярость. Хочу ругаться. И ругаюсь. Быть убитым и только потому, что люди такие проклятые идиоты. И тут же капеллан, приспособленный к тому, чтобы к случаю произносить всякие чувствительные слова. А это не его дело говорить по этому поводу красивые слова. Он должен был бы вопить. Голос крови сына твоего с земли взывает к Богу своему. Нет, не показывайте мне этого письма, к черту вашего капеллана с его трагической мягкостью. Может быть, следующий снаряд и его разорвет на куски, и другой капеллан напишет такое же милое письмо его матери, вознаграждает, верно, утешает. Не хватает только письма от короля, которое заставило бы меня почувствовать, что этот снаряд был несчастьем, оказавшимся величайшим благом. Не стоит продолжать, Стелла. Подождите неделю, я немного успокоюсь, стану опять очень разумным и широкомыслящим, и все забуду. Я буду почти так же приятен, как капеллан. О, проклятие!
Проклятие, 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 проклятие! Дорогая моя.
Если бы Био оставался в живых еще хоть немного, война ведь уже кончается.
И вот война кончилась, и меняется мир. Уходит в прошлое стиль короля Эдуарда, а эпоха Георга V мало-помалу начинает отодвигать Стеллу на задний план. Сначала медленно, а потом все с большим и большим упорством. И тут их отношения принимают трагикомический характер.
Джой, я получила письмо от издателя, по поводу которого хочу посоветоваться с вами. Оно написано в форме контракта на мою книгу. Это меня пугает.
Самое разлюбимое. О чем вы там написали? О своей жизни или о моей? Или о нас обоих?
Ну, вы же отлично знаете, что я вообще не умею писать. А тем более грамотно. Так же, как не умею ни прясть, ни играть на сцене. Я сейчас перечла ваши письма. И очень обидно, что они так прелестны. Я очень рада, что ни одного из них не уничтожила. Сейчас снимаются копии из тех из них, которые я предлагаю печатать, если вы дадите на это согласие.
Если джентльмен целует, он об этом не рассказывает. Я тоже пишу кое-какие автобиографические заметки для предполагаемого издания собрания моих сочинений. Ну, представьте себе, что я включил бы туда ваши самые интимные письма. Так неужели же ссылка на то, что у меня было ваше разрешение, спасла бы меня от того, чтобы я предстал перед миром невообразимым хамом и хлыщом?
А вы можете печатать любые мои письма, если только обещаете исправить орфографические ошибки и расставить запятые.
Я должен говорить с вами, как с 9-летним ребенком. Публикация интимных писем недопустима среди порядочных людей. Если это любовные письма, трудность усугубляется в десятки, сотни, тысячи раз. Если это письма женатого человека к женщине, на которую он не был женат, и которая, к тому же, еще в данный момент была обручена с другим мужчиной, за которого она впоследствии вышла замуж, трудность превращается в абсолютную невозможность. Если мужчина их опубликует, он подлец. Если женщина их опубликует, она дрянь. И зная все это, вы продолжаете меня спрашивать, почему бы вам их не опубликовать? Да с таким же успехом вы можете меня спросить, а почему бы вам не стать карманником или не продаваться на улице?
Мне ничего не остается, как только ударить вас кочергой, держа ее обеими руками, без всякого уважения к остаткам ваших седых волос. Я буду печатать то, что мне нравится. А если вы не думали того, что писали, не надо было писать. В следующий раз, когда вы попытаетесь увлечь актрису, не используйте ее как средство подразнить вашу супругу Шарлотту. Это было самое отвратительное из всего, что вы сделали. Книга все-таки вышла с некоторыми письмами. Правда, многое было вырезано, но кое-что и осталось. Пресса была великолепная. Говорили, что я показала миру настоящего, человечного Шоу. И какой у него успех был после книги. И, наконец, Я получила от него письмо после 16 месяцев сердитого молчания.
Так вы еще живы? Говорят, что вы так же прекрасны, как были когда-то, что вы воспитали великолепную труппу. Я прощаю вам письма, ибо где-то, очевидно, должна быть такая планета, на которой вы оказались бы правы в споре об их публикации. Нам с вами надо было бы родиться на этой планете.
Странно, как мало людей знало об этом.
Ну что ж, вам теперь совсем хорошо. Вы зарабатываете кучу денег, и ваша девическая красота действительно вернулась. И забудьте все наши глупые ссоры. И книга избавила вас от долгов. И какая у вас сейчас жизнь? Мне в июле стукнет 68. Вот и все мои новости, кроме тех, о которых вы читаете в газетах.
Дорогой Джой, я всегда думала, что великую битву жизни ведешь в юности. Ничего подобного. Вот когда мы становимся старыми, и наша работа никому не нужна, вот тут-то она и начинает бушевать. И все продолжается, продолжается и продолжается. Пьеса, в которой мне предложили роль еврейки 70 лет, с австро-франко-еврейским акцентом, будет иметь успех.
Вчера я смотрел ваш спектакль. На этот раз критики правы насчет вас. Ваше возвращение на сцену – настоящая сенсация. Браво, Стелла! И все это ваша заслуга и никого больше. А эта злющая карикатура в Панч даже полезна для дела.
Прошло еще 7 лет. Они оба еще постарели, стали еще сварливее и разошлись дальше, чем когда бы то ни было. В эпоху немого кино Стеллу часто приглашали в Голливуд, но она всегда отказывалась. С приходом звука в кино она решила, что можно попробовать здесь свои силы. Но особой популярностью она в Голливуде не пользовалась. Ей давали все меньше и меньше роли, и денег становилось все меньше. В апреле 1935 года Шоу выхлопотал для миссис Кэмпбелл маленькую роль в своей новой пьесе «Миллионерша». Прослышав про миллионершу и думая, что ей предлагают там главную роль, она писала.
Дорогой Джой, это было так радостно. Я просто была счастлива получить ваше письмо. Посылаю вам свою фотографию, снятую 6 месяцев тому назад. Вы видите, я еще держусь. Если вы в самом деле хотели, чтоб я сыграла вашу миллионершу, ну, разве это не было бы замечательно? Голливуд и кинокамера научили меня смирению, глубокому смирению. Теперь уж никто не должен меня бояться. Я бы так хотела участвовать в битве до конца. Но в этой стране человек остается один в безвоздушном пространстве.
Моя древность
и теперь уже глубокая, 81 год, вынудила меня произвести раскопки среди своих бумаг и принять кое-какие меры на случай моей, возможно, уже близкой кончины.
Я выяснил, что я совершил очень безнравственную вещь. Я сохранил все ваши письма, невзирая на свое правило никогда ничего не хранить, кроме нужных деловых бумаг.
Я хотел купить у какого-нибудь модного мастера великолепную шкатулку для драгоценностей достаточных размеров, чтобы там сохранить всю эту корреспонденцию. Но самым простым и надежным было бы запихнуть все эти письма в вульгарные конверты и отправить их вам заказными, чтобы у вас в руках была уже вся переписка целиком. Это увеличило бы ее ценность на случай, если бы вам пришлось ее продать. Из того, что вы кое-кому говорите, хотя и не должны были бы говорить, я рад был узнать, что вы все еще Стелла. Я бы хотел быть еще Джой, но уже вынужден довольствоваться ролью Панталоны.
Мой дорогой Джой, я надеюсь, что заказные письма скоро будут здесь. О, Боже, у меня сжимается сердце. Желание снова почувствовать себя юной будет соблазнять меня перечесть их. Я не надеюсь, что вы мне ответите на это письмо. Мне просто хотелось, чтобы вы знали, что я делала эти последние несколько лет в жизни. Ведь ваша привязанность ко мне поднимает меня немного и ставит где-то поблизости от вас. Я горжусь этим, и это делает меня счастливой.
Прежде чем я успел ответить на ваше трогательное письмо, я серьезно заболел. Настолько серьезно, что некоторые американские газеты поторопились сообщить о моей смерти. Они поместили некрологи с явными редакторскими вздохами облегчения. Но, как выяснилось, они сделали это несколько преждевременно.
Дорогой Джой, это было так печально читать о вашей болезни в газетах. Теперь одно только важно, чтоб вы поправились. Ваше здоровье меня очень беспокоит.
Мы живем в век чудес. Я вернулся к своему письменному столу. Доктора, кажется, вылечили меня, наконец, вонзая мне под кожу в то место, на котором я сижу, чудовищный шприц. Так что на данный момент я еще не умер. Хотя считать меня живым – чистая условность, потому что мне уже 82, и я так и выгляжу. И во всяком случае, если доктора не сумеют, этот парень Гитлер все равно всех нас убьет.
Дорогой Джой, прекратите ваши смешные напоминания о возрасте, иначе вы упустите великолепие вашего заката. Я только что узнала о громадном успехе Пигмалиона в кино. Вы, наверное, загребаете столько денег, что не знаете, куда их девать. А вы помните, сколько я положила на это труда? Подождите, подождите. Когда ж это было? Около 30 лет тому назад. И как мы все терпели оскорбления ваши на репетициях. Наверное, Наверное, вы все это забыли, иначе бы вы прислали мне рождественский подарок. И вы еще смели рассказывать всему миру, что это я невыносима в театре. И только из-за одного дня, когда я уже не могла всего этого вынести, я подошла к Рампе и сказала: если мистер Шоу сейчас же не уйдет из театра, я уйду. И вы еще утверждаете, что это я унижаю людей. Да это вы с тех пор, как первый раз обмакнули свое перо в чернильницу, только этим и занимались. Но стоит ли волноваться из-за вашей оскорбительной чепухи? Я только все думаю, если начнется война, что же станется с письмами? Я их все запихала в старую, потрёпанную шляпную коробку и на ночь ставлю их себе под кровать. Вот где вы очутились под конец, Джои, под моей кроватью. Я вижу, вы написали еще одну пьесу. Это в вашем-то возрасте.
Да, и моя новая пьеса «Женева» ужасна. Самые вежливые критики изображают меня в виде обезьяны, которая с чувством собственного достоинства кидается в публику кокосовыми орехами. На днях я пошел ее посмотреть и просто заболел. Правда, для актеров она очень выигрышна. Спектакли напоминают предвыборные митинги. Мне бы надо уже перестать быть таким неприятным. Но я должен писать пьесы вроде этой. Хотя это и не то, чего бы мне хотелось. Но тут уж мне ничем не поможешь. Приближается война и все прочее.
Джой, это было умнее всего, что вы когда-либо выдумали. И намного, намного, намного.
Я выдумала, Джой. Меня просто вдохновили слова, сказанные вами. Если они были неискренни, значит, Джои оказался обманщиком. Ну вот что, я не хочу больше, чтобы вы тратили время на мои смешные письма. Теперь уже мы встретимся с вами на небесах. Вы мне поклонитесь, а я вам отвечу реверансом. И ангелы скажут друг другу, они не рвутся к радостям и не позорят наш крылатый мир.
Моя дорогая Стелла,
гигант одряхлел, и жену его скрючило ревматизмом.
Я начинаю привыкать к бедности и к отсутствию комфорта, и даже к самому ощутимому горю, что нет никого, кто подал бы мне руку, когда среди этого чудовищного, бешеного движения я перехожу улицу с моей собачкой под мышкой. Стелла.
Она умерла. Каждый почувствует теперь облегчение. И, может быть, она сама больше, чем кто бы то ни был. Ей было трудно жить среди реальных людей. В мире, реальности.
Она была великой чародейкой и, среди прочих, очаровала и меня.
Моя новая пьеса все-таки оживила фестиваль. Она о Карле II, его жене, двух проститутках, одной актрисе, Исааке Ньютоне, его экономке и горничной, художнике Кнеллере, Джорже Фоксе, первом квакере, и Джеймсе II по пьесе герцоге Йоркском.
Я перестал писать пьесы. Я слишком стар. Слишком стар.
Слишком стар. Джордж Бернард Шоу.